Глава 22. Назвав дом проклятым, я сильно смягчил характеристику. Зданию, к которому привела меня Пулар, хватило бы одной весенней грозы, чтобы развалиться окончательно. Окна верхнего этажа зияли пустыми глазницами. Деревянные детали крыльца без остатка разобрали на дрова. Кирпичная кладка тоже начинала осыпаться. Дверное полотно во входном проеме отсутствовало. Впрочем, несущий остов еще держался. 15 футов в ширину вдоль улицы, 3 этажа высоты. Мечта бездомного бродяги. Однако запаха, сопутствующего импровизированному жилью, я не почувствовал. И грязных детишек под ногами тоже не копошилось ни одного.
«Колдовской заговор», —
предположил плоскомордый. Он последовал за нами без приглашения, а с ним и Тинни с Плейметом. «Возможно, ты и прав. Лично я давно уже считаю, что в основе проблемы с жуками лежит колдовство».
«Запах чуете?»
— спросила Синж. «Нет, я же всего-навсего человек, лапочка». По каменным ступеням я поднялся к входу. Камни под ногами шатались. Интересно, почему их не растащили? Да и кирпичи. Кирпичи стоят дорого. Черту, переступить которую не отважился ни один мародер, было видно невооруженным глазом. По одну ее сторону валялись в изобилии кирпичные обломки, по другую не осталось ни одного. Даже мелкие кирпичные осколки – можно продать кирпичной фабрике. Там их измельчают и добавляют в качестве присадок в глину для новых кирпичей. Я шагнул за черту. На вид здесь никого нет. Заметил я и осторожно проверил половицы носком левого башмака. Доска скрипнула, но в труху не рассыпалась. Не все еще разграбили. По большей части. И жить в доме никто не жил, что могло бы объяснить сохранность пола. «Колдовство», — буркнул я себе под нос, на случай, если до сих пор я об этом не догадался. Из всех моих спутников только урожденная трусиха Пулар отважилась идти за мной в дом. «Вот теперь что-то унюхал», — сообщил я ей, только никак не пивное сусло.
«Тут сразу несколько запахов. Суслом пахнет сильнее. Остальные незнакомые».
Что-то стукнуло внизу. Звук более всего напоминал падение тонкой деревянной рейки на каменный пол. Кто-то выругался.
«Вот дурак!»
«А ведь мог бы. Ох, блин, ушибся!» Взмахом руки я дал Синж команду отойти назад и сам отступил к моим спутникам.
«Зачем нам убегать?»
Шепотом спросила Синж. «Не знаю. Может, это меня невидимая граница тревожит? Почему мародеры не собрали обломки у крыльца?»
«Но само крыльцо ободрали, и дверь, и дверную раму, и окна. Все забрали».
«Возможно, я что-то упустил».
«Я видела, как сюда входили трое мальчишек», — сказала Синж. «Из них наибольшую опасность представляет Проус, верно?»
До меня наконец дошло, куда она клонит. Мне и самому здесь страшновато. Здесь все не так просто. Вмешалась Тинни. Всего несколько минут назад вы все только и бормотали, что о колдовстве. Вот вам и ответ, объявил я. Это какое-то заклятие, предназначенное для того, чтобы отпугивать людей. Такие штуки запросто можно купить на каждом углу. Поставь амулет в место, которое тебе нужно защитить, и вытащи булавку-предохранитель. Подействует на любого, кто не приобрел себе защитного заклятия. Некоторые особо предприимчивые чародеи берут это на заметку и сообщают тем, кто купил у них оберег, что вы купили у них защиту от оберега. Поэтому вы, зная об этом, сразу покупаете противоядие ко всем заклятиям. Во всяком случае, советую именно так и поступать. «Вот ответ», — повторил я, Нам нечего бояться, кроме самого страха. Я иду. Вновь ринемся, так сказать, в пролом.
Кто-то у тебя ноги к земле приросли»,
— заметил Плеймет. «Хочешь, посмотри сам, прямо за дверью». Из двери выглянул богомол, тускло-зеленый, ростом в 3 фута. Он крутил головой, словно ослепленный уличным светом.
«Ого!»
— пророкотал плоскомордый.
«Да он пострашнее мамочки Торнады!»
«Смотрите, он в руках держит крысу», — заметила Тинни. «Конечно, конечности у этой твари руками назвать нельзя, но во всем остальном это было правдой». Не прекращая оглядываться, богомол откусил от крысы кусок.
«И что вы об этом думаете?» —
поинтересовался я.
«Что мне стоило с утра надеть башмаки потяжелее?»
— ответил плоскомордый.
«Что ты зря тратил деньги на серу», —
заявил более вдумчивый Плеймит.
«Если эти поганые жуки все равно лезут из другой дыры».
Синж отказалась от членства в комитете пассивных сочувствующих и ринулась к насекомой твари. На бегу она извлекла откуда-то из-под одежды короткую дубовую дубинку, вроде той, которую ношу с собой я сам. Одежды на ней больше, чем на ее брате, хоть одевается она не так ярко. Она предпочитает землистые цвета. В общем, ей есть под чем прятать эту штуку. Такой устремленной я ее, пожалуй, еще не видел. Похоже, жуки-монстры ее не подавляли.
«Может, тебе лучше помочь ей?» — заметила Тинни. «На всякий случай».
Кивнув, я поспешил за крысючихой. Вонь от сусла усилилась, я уловил ее 30 футов от развалины. До этого момента за нашими действиями наблюдало не более 10 зевак. Появление огромного богомола имело прямо-таки магический эффект. За каких-то 10 секунд маленькая кучка людей превратилась в толпу. Синж взмыла по шатким ступеням на крыльцо. Богомол не обращал на нее внимания до тех пор, пока она не замахнулась палицей, метя ему в голову. Он дернулся вперед из двери. Пулар промахнулась. Жук сделал попытку взлететь, но крылья для такого дела оказались явно слабоваты и унесли его всего на 10 футов. Он приземлился неловко, врезавшись уродливой треугольной мордой в булыжную мостовую. Синж прыгнула следом. В другой руке у нее возник нож, которым она и отсекла твари голову. Из обрубка шеи полилась какая-то мерзость. Мне пришлось исполнить замысловатый пируэт, чтобы не испачкать костюм. К моей помощнице подбежал какой-то мальчишка.
«Ух ты! Круто! Можно я это возьму?»
Он ткнул пальцем в голову. Жвала продолжали щелканьем шевелиться.
«О нет! Что ты натворила?» «Полагаю, убила крупное насекомое?»
Пулар обращалась ко мне, но вопрос задал кто-то, стоявший у меня за спиной. Мальчишка, возникший в дверях дома развалины. «Ну, не совсем мальчишка. Такого пушка на верхней губе я давно уже не видывал. Возраста он был примерно того же, что Кип, а может, даже чуть моложе, но более округлый и бледный, как вампир. Одежда его, хоть и не бедная, сидела на нем кое-как, и сложение его я бы не назвал спортивным. Забега на милю он бы не пережил. В компании с Кипом я его не видел, это точно. Вид он имел такой, словно у него на глазах убили любимого щенка».
«Осторожней, Гаррет», —
пробормотал Плеймит.
«Если это тот парень, что сотворил этих чудищ...»
Округлый юнец казался слишком маленьким, чтобы путаться с таким гадким колдовством, результатом которого стали огромные жуки-убийцы. «Но я избегаю оценивать людей по внешности, они то и дело дурят вам голову. Порой сознательно». Плоскомордый с Плеймитом, как бы невзначай, отошли от меня, Тинни и Пулар. Теперь округлый юнец, даже если бы и учинил какую-нибудь глупость, не смог бы убежать, окруженный с 3 сторон. Толпа негромко загудела. В выбитом окне 2-го этажа
показался огромный жук. Над крылья у него были очень красивые расцветки. Алые, с желтым, как у парадного мундира. С лязгом трясущихся друг от друга жестяных листов жук расправил крылья и полетел. Точнее, спикировал под углом 60 градусов. Он врезался в булыжную мостовую с достаточным энтузиазмом, чтобы переломать себе все ноги и усики. Да и панцирь треснул в нескольких местах.
«Размер имеет значение», —
философски заметил плоскомордый.
«Но не решающее».
Интересная реплика, особенно если учесть, что изрек ее человек, для которого крупный размер — образ жизни. Округлый юнец разрыдался и двинулся вниз с крыльца. Только тогда он заметил собравшуюся толпу. 70 свидетелей. Он застыл. В дверях появился еще один мальчишка, из тех, что были с Кипом. Этот увидел толпу сразу. Глаза его округлились, и он задрожал. Сложением он напоминал сказочный бобовый стебель, а чувством стиля уступал даже округлому. Заикаясь, он пробормотал что-то, схватил первого за шиворот и потянул в дом. Секунду спустя из дома выбралось еще несколько жуков, по размеру заметно меньше двух первых, и несколько ночных мотыльков, размахом крыльев не уступавших хорошему ловчему соколу. Жестокий внешний мир быстро одолел их. Зеваки лезли друг на друга в попытке поймать жука на память. «Тинни поманила меня к себе».